44. Характерные черты, которые делают из человека особую личность. Мария в то утро не проронила ни слова. Сидя на привычном стуле из простенького столового гарнитура, она, позируя, смотрела прямо на меня, словно разглядывала далекий пейзаж. Стул был ниже табурета, и похоже было, будто она смотрит на меня снизу вверх. Я тоже заговаривать не собирался, не мог придумать, о чем бы с ней поговорить, да и не видел в том необходимости. Поэтому я лишь молча водил кистью по холсту. Я, разумеется, рисовал Мария, но одновременно к ее образу примешивался облик моей покойной сестры Коми и моей бывшей жены Юдзу. Я делал так неумышленно. Оно выходило само по себе. Возможно, в этой девочке я искал образы дорогих мне женщин, которых утратил за свою жизнь. Я и сам не знал, насколько здравы мои действия, однако пока что не мог рисовать иначе. Хотя нет, не пока что. Если задуматься, похоже, стиль этот я в той или иной мере применял с самого начала, воплощал в картине то, в чем нуждался, но не получал в действительной жизни. Тайно вкрапливал собственные потайные знаки, каких не замечали все остальные. Как бы то ни было, сейчас, почти что наедине с холстом, я почти без колебаний завершал портрет Мария Акигавы. Работа продвигалась мазок за мазком. Подобно тому, как река, местами изгибаясь меж крутых берегов, местами засыпая в заводях, но неизменно прибавляя в объеме, направляется к своему устью, к морю. Я отчетливо ощущал продвижение у себя внутри, будто это текла моя собственная кровь.
«Можно потом прийти к вам в гости?»
Подавшись ко мне, тихонько проговорила Мария на прощание. Прозвучало утвердительно, однако это был очевидный вопрос. Она действительно спрашивала у меня, можно ли потом прийти ко мне в гости. «По твоей тайной тропе?»
«Ага».
«Пожалуйста. А во сколько?»
«Этого пока не знаю».
«Когда стемнеет, думаю, лучше не стоит. Кто его знает, что может приключиться ночью в горах», — посоветовал я. «Кто только не скрывается под покровом ночи в этой округе. Командор, длинноголовый, мужчина с белым Субару Форестером, даже живой дух Томохи Куамады. И наверняка сексуальное проявление меня самого. Инкуб. Ведь этот самый я при случае под покровом ночи может стать неким зловещим существом. От одной этой мысли я невольно ощутил легкий озноб».
«Приду по возможности до темна», — пообещала Мария. «Мне есть что вам рассказать. С глазу на глаз».
«Хорошо. Буду ждать». Вскоре раздался полуденный сигнал, и я закончил работу. Сёко Акигава, как обычно, увлеченно читала на диване книгу. Толстый пакетбук у нее уже близился к концу. Она сняла очки, закрыла книгу, заложив страницу, и подняла взгляд на меня.
«Работа продвигается. Вам осталось прийти еще раз или два, и портрет будет готов», — сказал я. «Извините, что отнял у вас столько времени».
Сёко Акигава улыбнулась. То была очень приятная улыбка.
«Ничего, не принимайте близко к сердцу. Мария, судя по всему, понравилось позировать. Да и мне интересно посмотреть на завершенную работу. А у вас на диване удобно читается. Поэтому я хоть и жду, но нисколько не скучаю. Мне тоже полезно выбираться из дому, чтобы развеяться».
Мне хотелось узнать о ее впечатлениях от дома Мэнсики, куда они с Марией ездили в прошлое воскресенье. Каким показался ей роскошный особняк? Что она думает о его хозяине? Но сама она об этом не заговаривала, и я посчитал, что интересоваться будет неприлично. И в тот день Сёко Акигава оделась со вкусом. Обычные люди так не наряжаются, чтобы заглянуть воскресным утром к соседям. Юбка из верблюжьей шерсти, без единой морщинки, элегантная белая блузка из шелка с крупными тесемками.
В ворот темного серо-голубого жакета вставлена золотая булавка с драгоценным камнем, который выглядел настоящим бриллиантом. Как мне показалось, все это слишком уж изысканно для человека, который водит Тойоту Приус. Однако это, само собой, не моего ума дело. Начальник отдела рекламы Тойоты, возможно, придерживается иного мнения. Мария Акигава уже одета была как обычно. Уже привычная для меня просторная толстовка, синие джинсы с дырками на коленях и белые тенниски с почти стертыми пятками. Куда грязнее, чем ее обычная обувь. Уже уходя, Мария в прихожей тайком от тети подмигнула мне. То было тайное послание, означавшее «мы не прощаемся». В ответ я слегка улыбнулся. Проводив гостей, я вернулся в гостиную, где немного подремал на диване. Аппетита не было, и я решил сегодня не обедать. Спал я крепко, и за полчаса никаких снов не видел. На мое счастье. Когда не ведаешь, что творишь во сне, по меньшей мере страшно. Но когда не понимаешь, чем ты при этом станешь, еще страшнее. Вторую половину того воскресенья я был пасмурен, как само небо в тот день, тихий, подернутый дымкой, даже без ветра. Немного почитал, немного послушал музыку, немного позанимался на кухне стряпнёй, но что бы ни делал, никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Все шло к тому, что этот день закончится ни так ни сяк. И что поделать? Я набрал ванну и долго сидел, отмокая в горячей воде. Одну за другой вспоминал длинные фамилии персонажей бесов Достоевского. Припомнил семерых, включая Кириллова. Не знаю почему, но еще со школы я легко запоминал имена героев из старых русских романов. Пора перечитать бесов. Я человек свободный, времени у меня хоть отбавляй. Никаких особых дел нет. Чем не идеальные условия для чтения русских романов? Затем я опять мысленно обратился к Юдзу. 7 месяцев. Живот как раз начинает выступать, раздуваясь. Я попробовал представить Юдзу такой. Чем она сейчас занимается? О чем думает? Она счастлива? Конечно же, всего этого знать я не мог. Может, Масахико Амада и прав? Я просто обязан сотворить какую-то нелепость, чтобы доказать, что я — свободный человек, как это делали русские интеллигенты XIX века. Но что? Ну, скажем, провести целый час на дне мрачного глубокого склепа. И тут меня как осенило. Разве не этим как раз занимается Мэнсики? Череда его поступков вряд ли нелепость. Однако, как ни взгляни на это, сколь сдержанно не выражайся, он был слегка безумен. Мария пришла ко мне в дом в начале 5-го. Раздался звонок в прихожей, я открыл дверь. Там стояла она. Словно проскользнув через щель, она быстро и ловко оказалась внутри, совсем как обрывок облака, и осторожно осмотрелась по сторонам.
«В доме никого нет?»
«Никого», — подтвердил я.
«Вчера кто-то приходил».
Это был вопрос. «Да, ко мне приезжал с ночевкой товарищ», — пояснил я.
«Мужчина?»
«Да, мужчина. Но откуда ты знаешь, что здесь кто-то был?»
«Перед домом стояла черная машина. Я раньше ее не видела. Старенькая такая, похожа на коробку».
Старый универсал Volvo, который Масахико Амада в шутку называет шведской коробкой от Бенто. Машина весьма удобна для перевозки туш северных оленей. «Ты вчера сюда приходила?» Мария молча кивнула. «Кто знает, может, она, когда есть время, по тайной тропе является проверить этот дом? Вообще, задолго до моего приезда сюда все эти места были ее игровой площадкой. Можно даже сказать, охотничьим заказником. А потом так вышло, что здесь поселился я». Раз так, она могла встречаться с Томохико Амадой, пока тот здесь жил. Как-нибудь нужно ее об этом расспросить. Я провел Мария в гостиную и посадил на диван, а сам разместился в кресле.
Спросил, что принести ей попить. Она ответила, что ничего не нужно. «Приезжал с ночевкой мой однокашник. Мы вместе учились в институте», — сообщил я.
«Вы с ним дружите?»
«Думаю, да», — ответил я. «Пожалуй, он единственный, кого я могу назвать своим другом. Пусть его коллега спит с моей женой, пусть Масахико их познакомил, пусть, зная об этом, он не говорил мне правду, пусть это привело к моему разводу. Мы настолько дружны, что все это особо не бросает тень на нашу с ним дружбу. Я не погрешу против истины, если назову его своим другом». «А у тебя есть друзья?» — спросил я. Мария на этот вопрос не ответила. Не пошевелив даже бровью, сделала вид, будто ничего не слышала. Видно, я зря спросил.
«А господин Мэнсики вам не друг?» — сказала она.
Без вопросительной интонации, но то был чистой воды вопрос. Она спрашивает: «А господин Мэнсики разве вам не друг?» Я ответил: «Помнится, я уже говорил, что не настолько хорошо знаю господина Мэнсики, чтобы мог считать его своим другом. Мы познакомились, когда я переехал сюда, а с тех пор не прошло и полугода. Чтобы люди стали друзьями, требуется время. Разумеется, господин Мэнсики — личность весьма незаурядная».
«Незаурядная?»
«Ну, как бы объяснить. Мне кажется, его индивидуальность немного отличается от той, какая бывает у обычных людей. А может, и не совсем немного. Его не так-то просто понять».
«Индивидуальность?»
«Ну, в общем, те характерные черты, которые делают из человека особую личность». Мария некоторое время пристально смотрела мне в глаза, будто осторожно подбирала слова, которые должна была произнести.
«С террасы дома этого человека виден мой дом».
Я чуть помедлив ответил: «Ну да, по рельефу получается, что он прямо напротив. Но из его дома также четко виден и этот дом, не только твой».
«Однако, я думаю, он смотрит на мой».
«Что значит «смотрит»?»
«Под кожухом, чтобы не бросался в глаза, на террасе его дома стоял большой бинокль. На три ноги. В этот бинокль наверняка прекрасно видно, что происходит у нас в доме».
«Эта девочка раскусила Мэнсики», — подумал я. «Она внимательна, наблюдательна. Ничто важное не ускользнет от ее взгляда».
«Ты хочешь сказать, господин Мэнсики через эту штуку наблюдает за твоим домом?»
Мария скупо кивнула. Я глубоко вдохнул, выдохнул и произнес:
«Но ведь это лишь твое предположение. Ну, допустим, стоит на террасе мощный бинокль. Это ж не значит, будто он там для того, чтобы подглядывать за твоим домом. Скорее всего, смотреть на луну или звезды».
Мария даже не шелохнулась.
«У меня возникло ощущение, будто за мной постоянно наблюдают. С некоторых пор. Кто и откуда, я не знала. Но теперь знаю. Шпионит наверняка этот человек».
Я еще раз сделал медленный вдох. Предположение Марие верное. За ее домом изо дня в день через окуляры мощного военного бинокля наблюдал никто иной, как Мэнсики. Но, насколько я знал... Нет, я не собираюсь его оправдывать. Он подглядывал не из дурных намерений. Он просто хотел видеть эту девочку. Возможно, свою родную дочь. Красивую 13-летнюю девочку. И ради этого, похоже, только ради этого, он завладел этим особняком прямо напротив, по другую сторону лощины. Прям-таки выгнал жившую там семью, причем, похоже, не самым гуманным способом. Только сообщать обо всем этом Мрие мне не следовало.
«Допустим, ты права», — сказал я. «Тогда с какой такой целью ему шпионить за твоим домом?»
«Не знаю. Быть может, в нем проснулся интерес к моей тете».
«Проснулся интерес к твоей тете?» Девочка слегка пожала плечами. Похоже, она совершенно не подозревает, что следить могут за ней самой. Видимо, мысли о том, что она может стать предметом сексуального интереса со стороны мужчин, у нее пока не возникали. Ее предположение показалось мне странноватым, но отвергать его я не стал. Если она так считает, пускай так и будет.
«Я думаю, господин Мансики что-то скрывает», — сказала Мария.
«Например, что?» Девочка не ответила, зато произнесла так, будто выкладывала важные сведения.
«Тетя дважды на этой неделе ходила на свидание к господину Мансики».
«На свидание?»
«Полагаю, к нему домой».
«Что, ездила к нему домой одна?»
«После обеда уезжала куда-то одна на машине и не возвращалась допоздна».
«Но уверенности в том, что она ездила в дом господина Мансики, у тебя нет, так?» Мария ответила:
«Но мне это понятно».
«И каким образом?»
«Она обычно так из дому не выезжает», — сказала Мария. «Бывает, иногда выбирается за покупками, ездит добровольно помогать в библиотеку, но при этом она не моется тщательно в душе, не делает маникюр, не душится, не выбирает самое красивое белье».
«Ты очень хорошо все подмечаешь», — восхищенно произнес я. «Но это точно, что тетя встречалась с господином Мансики? Разве нет вероятности, что это мог быть кто-то другой?» Мария посмотрела на меня, прищурившись. Затем слегка кивнула, как бы говоря:
«Я что, похожа на дуру?»
В сложившихся обстоятельствах трудно представить тетиным партнером кого-то помимо Мансики. А Мария Акигава, конечно, не дура. «Значит, твоя тетя ездит в дом господина Мансики, и они там проводят время вдвоем». Мария кивнула. «И они, как бы это сказать, в очень близких отношениях». Мария снова кивнула. Ее щеки еле заметно покраснели.
«Да, я думаю, в очень близких отношениях».
«Но ты же днем в школе. Дома тебя нет. Откуда ты это знаешь?»
«Мне понятно. Достаточно посмотреть на лицо женщины, и догадаться несложно».
«А я об этом не догадался», — подумал я. «Как долгое время не замечал, что Юдзу, живя со мной, имеет интимную связь с другим мужчиной. Если задуматься, я мог бы догадаться хотя бы об этом. Почему же я не мог уяснить себе то, что очевидно даже 13-летней девочке?» «Похоже, они начали прямо с места в карьер», — сказал я.
«Тетя у меня вовсе не глупая. Она всегда обдумывает свои действия. Однако в глубине души не без слабостей. А у этого человека, Мансики, необычная сила. Настолько мощная, что тетушка с ним не сравнится».
Пожалуй, она права. Человек по имени Мансики действительно обладает некой особенной силой. Стоит ему что-то по-настоящему захотеть и взяться за это дело, вряд ли простой человек будет способен ему помешать. Вероятно, включая и меня тоже. Какой пустяк для него заполучить в свои руки женскую плоть? «И ты беспокоишься, что господин Мансики использует твою тетю для какой-то цели?» Мария взялась за прядь своих прямых черных волос и заложила ее за ухо. Маленькое и белое. Ухо изумительной формы. После этого она кивнула. «Однако, если отношения между мужчиной и женщиной продвинулись вперед, прекратить их не так-то и просто», — сказал я. «Это очень непросто», — сказал я самому себе. «Им, подобно гигантской индуистской колеснице, ничего не остается, как двигаться вперед, фатально давя все на своем пути. И к прежнему возврата уже не будет».
«Поэтому я и пришла к вам за советом», — сказала Мария и посмотрела мне прямо в глаза.
Подразумевается колесница во время праздника Радха-ятра.
Когда заметно стемнело, я с фонариком в руке проводил Мария до места, где начинается ее тайная тропа. Она сказала, что должна вернуться домой до ужина, а за стол у них дома садились около 7. Она пришла ко мне за советом, но у меня не возникло ни одной подходящей мысли. Я мог лишь сказать, остается только понаблюдать за развитием ситуации. Ведь даже если между ними существует сексуальная связь, она, в конце концов, началась с обоюдного согласия взрослых мужчины и женщины. Здесь я бессилен. К тому же я не мог никому, ни Марие, ни ее тете, раскрывать обстоятельства, лежавшие в ее основе. В таких условиях давать кому-либо дельные советы невозможно. Это все равно, что боксировать, привязав за спиной преобладающую руку. Мы с Мария шли по тропинке в зарослях и молчали. По дороге она взяла меня за руку. Ее ладошка была маленькой, но на удивление сильной. Я слегка опешил от внезапного ее прикосновения, но виду не подал. В детстве мы часто ходили с сестрой, взявшись за руки, поэтому для меня это обычное и даже милое сердцу ощущение. Рука у нее была гладкой, теплой, но нисколько не влажной. Мария о чем-то думала и от разных мыслей то сжимала мою руку сильнее, то ослабляла хватку, и тем тоже напоминала мне сестру. Когда мы приблизились к кумирне, она отпустила мою руку и, ничего не сказав, пошла дальше одна, огибая конструкцию. Я двигался за ней. В зарослях мискантуса еще видны были следы от гусениц катерпиллера, а склеп, как обычно, покоился в тишине. Вместо крышки его накрывали несколько толстых досок, поверх них в ряд лежали тяжелые камни. Я посветил фонариком, проверить, на тех ли местах они лежат. Судя по всему, с последнего раза, когда я здесь был, крышку никто не сдвигал.
«Ничего, если я загляну?»
— спросила у меня Мария.
«Если только заглянешь».
«Только загляну», —
пообещала Мария. Я убрал камни и сдвинул одну доску. Мария присела на корточки и попробовала через это отверстие увидеть дно. И я посветил внутрь фонариком. В яме, разумеется, никого не было, только приставлена железная лестница. Если захочется, по ней можно спуститься на дно и оттуда вернуться обратно. Всей глубины меньше 3 метра, но без лестницы наверх не выбраться. Кладка плотная, стены скользкие, и простому человеку по этим камням не взобраться. Мария Акигава, придерживая одной рукой волосы, долго всматривалась в глубину склепа. Внимательно, будто пыталась что-то разглядеть в темноте. Что вызвало в этом склепе ее интерес, мне, конечно же, невдомек. Затем она подняла голову и посмотрела на меня.
«Кто сделал этот склеп?»
— спросила она.
«Не знаю. Сначала я думал, что это колодец, но не похоже. Первонаперво, какой смысл рыть колодец в таком неудобном месте? Как бы то ни было, сделали его, похоже, очень давно. Причем строили очень старательно. Должно быть, потратили немало времени».
Мария, ничего не говоря, смотрела прямо на меня.
«Ты в этих местах, говоришь, с детства играл, так?» — спросил я.
Мария кивнула.
«Но об этом склепе за кумирней до последнего времени тоже не знала».
Она покачала головой, что означало «нет, не знала».
«Сенсей, это вы его обнаружили и раскопали?»
«Да, выходит так. Обнаружил этот склеп я. О самом склепе я ничего не знал. Просто счел, что под грудой камней что-то есть. Однако на самом деле сдвинул камни и откопал этот склеп не я, а господин Мэнсики. Я решил приоткрыть ей тайну, считая, что лучше рассказать ей честно хотя бы об этом. Вдруг где-то на дереве раздался пронзительный птичий крик, таким предупреждают других об опасности. Я огляделся, но птицы нигде не было видно. Ветки, недавно сбросившие листву, многократно наслаивались друг на дружку, а над ними все было покрыто плоскими серыми тучами. Спускались сумерки, близилась зима.
Мария немного нахмурилась, но при этом промолчала. Я сказал: «Трудно объяснить, но этот склеп будто требовал, чтобы его кто-нибудь откопал. Меня словно бы призвали сюда ради этого».
«Призвали?»
«Ну, пригласили, позвали». Она склонила в бок голову и посмотрела на меня.
«Он требовал, чтобы вы его откопали?»
«Да».
«Настаивал? Этот склеп?»
«Не обязательно я. Возможно, ему было все равно, кто. А так вышло, что рядом поселился я».
«Но на самом деле откопал его господин Мансики».
«Ну да, а его привел сюда я. Если б не он, склеп так бы и не открыли. Вручную эту груду камней не перетащить, а денег, чтобы кого-то нанять для такой работы, у меня нет. Выходит, удачное стечение обстоятельств». Мария задумалась над моими словами.
«Возможно, было бы лучше этого не делать», — произнесла она. «По-моему, я вам это уже говорила».
«Ты считаешь, следовало оставить его в покое, как есть?» Мария, ничего не ответив, поднялась и отряхнула землю, прилипшую к коленкам на джинсах. Затем помогла мне задвинуть крышку и расставить поверх нее каменный груз. Я опять постарался запомнить расположение этих камней.
«Да, я так думаю»,
— сказала она, слегка потирая ладони. «Сдается мне, это место хранит какую-то легенду или предание, что-то особое, религиозное». Мария покачала головой, этого она не знала.
«Мой отец, возможно, знает что-нибудь».
Семья ее отца управляла этими землями со времен еще до эпохи Мэйдзи, и вся соседняя гора по-прежнему принадлежала их семье. Поэтому они вполне могут что-нибудь знать об этом склепе и кумирне. «Можешь у него спросить?» Мария чуть поджала губы.
«Можно попробовать».
Затем она немного подумала и тихонько добавила:
«Если представится такой случай».
«Кто, когда и зачем выстроил этот склеп? Хорошо, если найдутся какие-то зацепки».
«Что-то заперли внутри, сверху навалили тяжелых камней», — проговорила Мария.
«Считаешь, чтобы это что-то не могло выбраться, над склепом навалили каменный курган, и чтобы защитить себя от проклятий возвели кумирню? Так, что ли?»
«Пожалуй».
«А мы все это расковыряли». Мария слегка пожала плечами. Я проводил Мария до опушки зарослей. Дальше она пожелала идти одна. Сказала, что хоть и темно, она прекрасно знает дорогу домой, так что все будет в порядке. Девочка не хотела, чтобы кто-то видел, как она возвращается домой по ее тайной тропе. Это важный путь, который знает одна она, поэтому я оставил Мария в одиночестве и вернулся домой. Небо лишилось своей последней полоски света, подступала холодящая тьма. Когда я проходил мимо кумирни, та же птица издала тот же пронзительный крик. На сей раз я не стал задирать голову, а просто миновал кумирню и вернулся в дом. Там приготовил себе ужин, и пока готовил, выпил бокал Чивас Ригал, немного разбавив виски водой. В бутылке оставалось еще на одну порцию. Ночь выдалась глубокой и тихой, будто облака на небе впитывали все звуки мира. Этот склеп не следовало бы вскрывать. Пожалуй, Мария Акигава права, и мне не следовало бы с ним связываться. В последнее время я, похоже, совершаю сплошные ошибки. Я попытался представить облик Мэнсики, который сжимает в объятиях Сёко Акигаву. Они вдвоем, ноги на просторной кровати в какой-то из комнат большого белого особняка. Происходит это в мире, разумеется, никак не связанном со мной. Это непричастное ко мне событие, однако всякий раз, когда задумывался об этой паре, я не находил себе места. Словно стоишь на перроне и видишь, как мимо пролетает длинная пустая электричка. Вскоре на меня навалился сон. Закончилось мое воскресенье. Я просто глубоко уснул, без сновидений, и мне никто не мешал.